Его утомленные глаза внимательно разглядывали машинку. «Вперед! Можешь сломаться совсем! Все равно я закончу. Если она тебя заменит, я поблагодарю ее от души, а если нет, что ж, у меня еще остались пальцы. И только кричать я не буду. Я не буду кричать. Я не буду!» Глава 12. «Я не буду кричать». Он сидел у окна, но уже окончательно проснулся. Он уже понимал, что полицейский автомобиль на подъездной дорожке столь же реален, сколь реальной была когда-то его левая ступня. «Кричи, кричи же, черт тебя побери!» Ему хотелось кричать, но запрет был серьезен, слишком серьезен. Он не мог открыть рот. Он попытался открыть рот и увидел коричневые брызги бетадина, разлетающиеся с лезвия электроножа. Он попытался открыть рот и услышал скрежет топора о кость, увидел мягкую вспышку спички, высветившую слово «Бернсоматик». Он попытался открыть рот и не смог. Попытался поднять руки — не смог. Жуткий стон вырвался из его сжатых губ. Руки его слегка стукнули по доске по обе стороны Ройла, но это было все, чего он смог добиться. Все, что он мог сделать, чтобы повлиять на свою судьбу. В прошлом он не испытывал ничего столь же страшного, за исключением разве что мгновения, когда попробовал подтянуть левую ногу, а ступня не двинулась с места, как это ощущение неподвижности. В реальном времени прошло секунд 5, ну, не больше 10, но в своем внутреннем времени Пол Шелдон прожил долгие годы. Перед ним предстала реальная возможность спасения. Ему оставалось разбить окно, сломать замок, которым эта сука замкнула ему рот, и заорать: «Помогите, помогите, спасите меня от Энни! Спасите меня от богини!» Но другой голос внутри него кричал: «Энни, я буду хорошим, я не буду кричать, я буду хорошим во имя богини, я обещаю не кричать, только не надо больше отрезать куски от моего тела!» Знал ли он, знал ли прежде, насколько она изуродовала его, какую часть его истинного «я», его светлого духа, она ампутировала? Он знал, что жил в состоянии непрекращающегося страха, но знал ли он, какую часть своей сильной когда-то личности он утратил? Одно он знал почти наверняка — с ним не все в порядке. И дело не только в параличе языка, так же, как и с книгой не все в порядке, и не только по причине отсутствующих букв или лихорадки, или несообразности сюжета, или даже утраты мужества. Истина слишком проста. Страшная истина слишком проста. Он умирает дюйм за дюймом. Но смерть не так страшна, как он думал прежде. Страшнее было то, что он угасал, становился умственно отсталым. «Не кричи!» — заорал голос внутри него, и в ту же секунду полицейский открыл дверцу патрульного автомобиля и вышел, поправляя фуражку. Он был молод, не старше 22 или 23, и на нем были темные очки, черные и блестящие, похожие на два нефтяных пятна. Он помедлил, чтобы поправить складки на форменных брюках цвета хаки, а в 30 ярдах от него мужчина с голубыми глазами на бледном, заросшем бакенбардами и изрезанном старческими морщинами лице наблюдал за ним из-за оконного стекла, стонал сквозь сжатые губы и бессильно барабанил пальцами по доске, лежащей на ручках инвалидного кресла. «Не кричать! Кричи же! Кричи, и потом все, может быть, кончится!»
«Не кончится, это не кончится, пока я не умру. Этому мальчику не справиться с богиней!»
«Боже мой, Пол, неужели ты уже умер? Кричи, трусливый сыкун! Кричи, кусок дерьма, кричи!» Он услышал, как губы его разомкнулись. Он набрал воздуха в легкие и закрыл глаза. Он еще не знал, что из его попытки выйдет, да так и не узнал, пока не вышло кое-что.
«Африка!»
— закричал Пол. Дрожащие ладони взметнулись над доской и сжали виски, как будто стараясь предотвратить взрыв черепа.
«Африка! Африка! Помогите! Помогите! Африка!»
Глава 13. Он разлепил глаза. Полицейский разглядывал дом. Пол не видел его глаз за солнечными очками, но наклон его головы выражал растерянность. Он шагнул вперед, остановился. Пол взглянул на лежащую перед ним доску. Слева от пишущей машинки стояла тяжелая керамическая пепельница. Наверное, когда-то она была полна измятых окурков. Сейчас она не содержала ничего более вредного для здоровья, чем канцелярские скрепки и флакончик с белым составом для удаления опечаток. Пол схватил пепельницу и швырнул ее в оконное стекло. Осколки полетели наружу. Из всех звуков, которые слышал в жизни Пол, этот вполне других ассоциировался со свободой. «Стены темницы рухнули», — подумал он сквозь головокружение и закричал. «Сюда! На помощь! Берегись, женщины! Она сумасшедшая!» Полицейский повернулся в его сторону. Его нижняя челюсть отвисла. Он достал из нагрудного кармана какой-то предмет, который мог быть только фотографией. Он посмотрел на фотографию и бросился бежать по подъездной дорожке к дому. Там он произнес единственные 4 слова, которые Пол услышал от него. Последние 4 слова, которые от него кто-либо слышал. Ему еще предстояло издать несколько нечленораздельных звуков, но ни одного настоящего слова уже не будет.
«Ах, черт!» — выкрикнул полицейский. «Это вы?»
Пол настолько сосредоточил внимание на полицейском, что заметил Энни лишь тогда, когда было уже слишком поздно. А когда он увидел ее, его охватил сверхъестественный ужас. Энни превратилась в богиню, в существо, соединяющее в себе женщину и газонокосилку, в злобного кентавра женского пола. Бейсбольная кепка свалилась с ее головы. Ее лицо словно застыло, искаженное яростным рычанием. В руке она держала деревянный крест. Этот крест она недавно водрузила на могиле коровы, он не мог припомнить, Босси номер 1 или номер 2, переставший наконец мычать. Босси в самом деле умерла, и когда весеннее тепло размягчило землю, Пол видел в окно, то замирая от ужаса, то не в силах сдержать хихиканье, как Энни копала могилу. Это заняло большую часть дня, как притащило тело Босси, ставшее значительно легче из-за сарая. Для этого она воспользовалась цепью, которая обычно служила для трейлера. Один ее конец она прикрепила к чероке, другим захлестнула корову поперек туловища. Пол мысленно заключил с самим собой пари, что тело коровы разорвется пополам, но проиграл. Энни уложила Босси в яму, а затем принялась методично закапывать ее. Работу она заканчивала уже в полной темноте. Пол наблюдал за ней, когда она ставила на могиле крест, а затем читала Библию при свете восходящей весенней луны. Сейчас она держала крест в руках на манер копья, и почерневший в земле заостренный конец был направлен прямо в спину полицейского.
«Берегись! Сзади!»
— крикнул Пол. Он знал, что уже поздно, но все равно крикнул. С коротким пронзительным птичьим возгласом Энни вонзила крест с могилы Босси в спину гостя.
«Ак!»
— выкрикнул полицейский и, согнувшись, медленно побрел по газону. Пистолет торчал у него из кармана. У парня было лицо человека, старающегося избавиться от камня в почках либо наглотавшегося газа. Он приближался к разбитому окну, из-за которого на него смотрело серое, больное лицо Пола, а сзади за ним волочился деревянный крест. Полицейский схватился обеими руками за плечи, как будто ему хотелось почесать между лопатками, но он никак не мог дотянуться. Энни сошла с газонокосилки и замерла, прижав кончики пальцев к груди.
Затем она ринулась вперед и вырвала крест из спины полицейского. Он повернулся к ней, потянулся за пистолетом, и Энни воткнула крест ему в живот.
«Ах!»
— повторил полицейский и рухнул на колени, зажимая руками рану. Теперь Пол увидел в его коричневой форменной рубашке дыру в том месте, куда пришелся первый удар. Энни снова извлекла крест, его заостренный конец обломился. Энни ударила полицейского расщепившимся концом креста между лопаток. Женщина, старающаяся убить вампира. Вероятно, первые два удара не причинили парню особого вреда, но на этот раз древко креста вошло в спину согнувшегося полицейского по меньшей мере на 3 дюйма, и он рухнул на траву.
«Готов!»
— закричала Энни, вынимая надгробный памятник Босси из лежащего ничком тела.
«Как тебе это нравится, старый грязный подлюга!»
«Энни, прекрати!» — закричал Пол. Она взглянула на него. Темные глаза блеснули, как золотые монеты на ее лице, обрамленном прядями нечесанных волос. А рот расплылся в улыбке сумасшедшей, сбросившей, по крайней мере, в эту минуту все маски. Затем она снова посмотрела на патрульного из полиции штата.
«Готов!»
— вновь прокричала она и еще раз ударила его крестом в спину и в ягодицу, в бедро, в шею. Она проткнула его деревянным крестом 6 раз, каждый раз с криком «Готов!». После этого вертикальная основа креста треснула вдоль. «Готов!» — повторила Энни почти обыденным тоном и удалилась в том же направлении, откуда пришла. Перед тем, как скрыться с глаз Пола, она отбросила окровавленный крест таким видом, словно ей больше не было до него дела.
Глава 14.
Пол положил ладони на ободья колес, совершенно не зная, куда он хочет ехать и что собирается делать. Может, в кухню за ножом? Не для того, чтобы попытаться убить ее. О, нет! Она, едва увидев нож в его руке, пойдет за ружьем. Не для того, чтобы убить ее, но чтобы защитить себя от ее мести. А она, конечно, захочет отрубить ему руки. Неизвестно, хотел ли он ехать за ножом, но идея показалась ему чрезвычайно привлекательной, потому что вроде бы настал благоприятный момент для ухода со сцены. Ему надоело лишаться какой-нибудь части собственного тела всякий раз, когда она сердится. Но он увидел нечто такое, что заставило его застыть на месте. Полицейский. Он был все еще жив. Он поднял голову. Солнечные очки свалились. Теперь Пол мог видеть его глаза. Теперь Пол мог видеть, насколько он молод, изранен, напуган. По его лицу струилась кровь. Он сумел встать на четвереньки, упал, превозмогая боль, поднялся опять и пополз к машине. На середине слегка покатого газона между домом и подъездной дорогой он потерял равновесие и упал навзничь. Какое-то время он лежал неподвижно, согнув ноги в коленях, беспомощный, как опрокинувшаяся черепаха. Потом он медленно перевернулся на бок и благодаря страшным усилиям снова поднялся на четвереньки. Темные пятна крови на его форменной рубашке и брюках росли, расползались, края их соединялись. Он дополз до дорожки. Неожиданно гул газонокосилки усилился.
«Берегись!» — закричал Пол. «Берегись! Она идет к тебе!»
Патрульный повернул голову. На его ошеломленном лице появилось тревожное выражение, и он опять потянулся за пистолетом. Он даже вытащил его, массивную черную штуку с длинным дулом и отделанной темно-коричневым деревом рукоятью. И тут появилась Энни со своей газонокосилкой, которую она гнала на максимальной скорости.
«Стреляй в нее!»
— заорал Пол. Пистолет у полицейского был совсем такой же, как у грязного подлюги Гарри. Но бедняга не выстрелил, а покачнулся и выронил его. Он потянулся за пистолетом. Газонокосилка Энни сделала резкий поворот и наехала на его протянутую руку. Из отводной трубы косилки Полетели брызги крови. Мальчишка в полицейской форме завопил. Лезвие косилки с громким звяканьем прошлось по пистолету. Энни сделала еще один поворот, и на мгновение ее глаза встретились с глазами Пола. Пол понял, что означал этот взгляд. Сначала легавый, потом он. Парень опять лежал на боку. Увидев, что косилка надвигается на него, он перевернулся на спину и начал отчаянно лупить каблуками по газону, пытаясь закатиться под машину, где косилка его не достанет. Он не успел сдвинуться ни на дюйм. Гул газонокосилки сделался еще громче, переходя в крик, и Энни наехала на голову патрульного полицейского. Пол поймал отчаянный взгляд карих глаз, потом глаза исчезли за взметнувшимся в последнем усилии защититься изодранным рукавом, и Пол отвернулся. Гудение мотора газонокосилки вдруг стало тише, и до Пола донеслись звуки каких-то мягких толчков. Он повернулся на бок в своем кресле, закрыл глаза, и его вырвало.